Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня обсуждаем две темы. Как и кто спасает от Владимира Путина, мобилизующихся от него. И кто будет спасать от Владимира Путина и как все человечество. Сейчас эта тема встает в полный рост. Давайте посмотрим сюжет о том, как спасают от него, кто спасает от него тех, кто не хочет воевать.
Список стран, куда можно бежать от мобилизации, невелик. Чаще всего пытаются попасть туда, где не нужна виза. По состоянию на 24 сентября Россию покинуло 261 тысяча человек. Самым популярным направлением побега стал Казахстан, бывшая Советская Республика, входящая в СНГ и УДКБ с пешеходной границы с Россией. Стоит отметить, что авиабилеты в Казахстан закончились за первые дни мобилизации. На сухопутных погранпунктах стали образовываться километровые очереди. Начиная с 21 числа не раз появлялись слухи о скором закрытии границы с республикой. Но 26 сентября президент Токаев успокоил россиян, заявив: «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос». Правда, президент Казахстана сделал оговорку, что проблему приезжих будет решать в интересах своей страны и в скором времени проведет переговоры с российской стороной. Министр внутренних дел Казахстана заявил однозначно: повестка и мобилизация не считаются поводом для экстрадиции, только если уклонисты не объявят международный розыск. По состоянию на 27 сентября границу Казахстана пересекли 98 тысяч россиян. Второе по популярности направление – Грузия. Многие россияне едут туда через Владикавказ. Верхний Ларс, погранпункт на территории Северной Осетии, предназначенный только для автомобилей, разрешил пересечение границы пешком из-за наплыва людей. 26 сентября появлялись слухи, что Грузия может закрыть границы для россиян. Но уже на следующий день министр внутренних дел заявил, что подобный запрет вводить не планируют. Также он развеял миф, что границу уже пересекло 250 тысяч человек. Их количество в разы меньше и составляет 10 тысяч. Среди европейских стран есть существенное расхождение, как поступать с россиянами, бегущими от мобилизации. Страны Балтии и Польша отказывают беглецам, мотивируя это защитой собственной безопасности. Финляндия пока продолжает пускать россиян. Погранпункт Борисоглебск на сухопутной границе с Норвегией, о которой многие узнали только 21 сентября, тоже пускает всех, включая владельцев туристических виз. Германия пока первая страна из всего Евросоюза, которая согласилась давать россиянам, бегущим от мобилизации, статус беженца.
С нами на связи из Казахстана Вячеслав Половинко. Вячеслав, здравствуйте.
Вечер.
Скажите, пожалуйста, вот то, что президент Токаев назвал положение россиян, которым приходят повестки, безвыходным. Вот как мы это должны расценивать? Не должны ли мы это расценивать как политическое заявление, как его отношение к тому, что происходит?
Вполне. Но только надо понимать, что президент Токаев все-таки действует сейчас в своих собственных интересах. У него через 2 месяца, даже чуть поменьше, президентские выборы. И та мобилизация, которую объявил Владимир Путин, стала для него как снежный ком на голову. Просто потому, что к такому он совершенно не был готов. И сейчас приезжающие россияне, вот эти 100 тысяч, про которые говорит МВД Казахстана, это большая политическая проблема, которая становится предвыборным вызовом. У Токаева, по большому счету, было две стратегии, которые он мог использовать. Первая стратегия – это пойти на полный компромисс с Россией и договориться о том, что вот мы ограничим число въезжающих и будем вам выдавать по запросу людей, если вы хотите. И это вполне бы было в духе, ну, скажем так, того же самого Казахстана, там, предположим, лет 5 назад, когда у власти был Назарбаев. Сейчас Токаев решил выбрать вторую стратегию. Если вы помните, на Петербургском форуме он уже говорил о том, что ЛДНР признавать не будет. И, в принципе, сегодня он, помимо прочего, заявил, что под боком идет война. Слово «война» ему тоже категорически не нравилось, как и Путину, но он просто его не хотел произносить, чтобы никого не пугать, а в данном случае уже не выдержал. И сейчас он пошел по принципу, что значит, мы, это Казахстан, расцениваем происходящее как некий гуманитарный кризис. Значит, Казахстан будет подходить к этому с гуманитарной исключительно точки зрения. И, соответственно, люди, которые сюда приезжают, будут восприниматься как люди, которые бегут от какого-то, соответственно, от каких-то кризисных ситуаций. Впрямую беженцами он их не называет, потому что это может быть очень раздражительно все-таки для того же Путина, ведь он же считает тех, кто уезжает, уклонистами, предателями. А, соответственно, с ними будут просто вести себя по-человечески, ну и отдавать людей будут очень-очень точечно, если Россия кого-то сможет объявить в международный розыск.
Вот в том-то и дело, что он мог ограничиться тем, что вот у нас наплыв беженцев, и мы будем, естественно, помогать им гуманитарным, но все-таки он вложил свое отношение к происходящему. И надо сказать, что, как я понимаю, казахстанские юристы неплохо подготовились к тому, что, с чем им предстоит столкнуться, потому что международный розыск не объявляется, ни одна международная организация не принимает в розыск все, что касается внутренних повесток. Все юристы хором Российской Федерации говорят: пересек границу, ты в полной безопасности. Никто тебя ни в какой розыск не может объявить. Правильно я понимаю, что МВД Казахстана заявляет: конечно, преступников как выдавали, так и будем выдавать по запросу служб. Но призывников — это уже совсем другая история. Она абсолютно внутренняя, она не подлежит никаким международным регулированиям.
Да, именно это и означает. Более того, Токаев, когда вы говорите о личном его отношении, кажется несколько раздражен происходящим сам, потому что неделю назад, по-моему, «Медуза» писала о том, что на саммите ШОС он и Эрдоган подходили к Путину и предлагали уже заканчивать эту войну любыми способами, ну, желательно, конечно, мирными. И по заверениям источников «Медузы», речь шла тогда о том, что Путин очень конфликтно на это отреагировал, а поскольку Токаев и Казахстан в целом — это страна, которая все вопросы предпочитает решать исключительно мирным путем, переговорным путем, и в принципе не хочет ни с кем ругаться, такое поведение, конечно, не может не выводить из себя даже такого дипломата, как Токаев.
Спасибо. Спасибо, Вячеслав. И я спрошу сейчас, Николай Маламуш с нами на связи. Он возглавлял службу внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Мы будем с вами еще говорить о том, что делать в этой ситуации, могут сделать спецслужбы других стран с Владимиром Путиным лично. Но сейчас я хотела бы вас вот о чем спросить. В четверг Владимир Путин назначил свидание всем главам разведок стран СНГ. В том числе приедет глава разведки Казахстана. Конечно, они же отношения-то не рвали. Вы считаете, о чем он с ними будет говорить? О чем он с ними может говорить? В чем они с ним могут согласиться, в чем не могут?
Ну, в первую очередь, есть четкое соглашение о сотрудничестве спецслужб стран СНГ. Ежегодно проводятся такие совещания, они закрыты. И, конечно, решаются стратегические проблемы именно, в первую очередь, стран-участниц, но стран СНГ. И, соответственно, вырабатывается общая позиция. Как правило, это проблема борьбы с международным терроризмом, с нелегальной миграцией, с нераспространением ядерного оружия, тем более оружие массового уничтожения, проблема беженцев и другие вопросы, которые касаются каждой страны. В данной ситуации, я думаю, будет именно очень четкая модель объединения сил спецслужб в отношении борьбы не только с Украиной, а и с Западом, как он говорит. Путин четко позиционирует себя как борец с НАТО, злобным таким, так сказать, формированием, которое хочет завоевать не только Россию, а все страны СНГ. Он об этом говорил и на собрании ОДКБ. Он пытался, так сказать, персонально с каждым лидером страны именно эту линию вести. Теперь, соответственно, думает на профессиональном уровне переговорить, конечно, с руководителями спецслужб этих стран. Это не только получение разведывательной информации, это, конечно, выработка совместных действий спецслужб в отношении Украины, в отношении, в первую очередь, Запада. И, с другой стороны, это, конечно, проведение специальных операций. Это очень важная составляющая. Она включает именно и стратегическое, политическое влияние на другие страны. Вот где, в каких странах можно, так сказать, эффективно влиять на поддержку России, его, так сказать, агрессивной политики, прямо скажу. С другой стороны, где возможно нейтрализовать, на кого имеются серьезные материалы или механизмы давления в различных странах, которые сейчас, как он будет говорить, работают против России и против стран СНГ. Он будет это все интерпретировать не только на Россию, а на то, что именно против стран СНГ ведется активная, оперативная, вот, диверсионная, например, работа. И диверсионная не только понимание, так сказать, диверсий прямых, военных, а экономическая, финансовая, политическая, информационная, и, соответственно, выработать меры противодействия. Я понимаю, что в данной ситуации руководитель спецслужб глубоко владеет предметом, то есть они понимают, что происходит, кто тут является основным инициатором войны, и прямо скажу, агрессии, и поэтому вот этого единства, как раньше было, не будет. Я был участником ряда заседаний еще более дальние годы. Там, конечно, эти противоречия намечались. Но руководители спецслужбы сказали очень четко, откровенно. Самому Путину, президенту России, президенту Медведеву, который за одно время замещал его. И он уже почувствовал, что уже нет того единства подконтрольной Российской Федерации линии. То есть проведение совместных мероприятий, спецопераций, включая острые спецоперации, диверсионных операций, экономической, так сказать, слаженной позиции. И что еще очень важно, это влияние руководителей спецслужб на лидеров своих же стран. Например, такая не согласен с тем, что не признает войну, и называет прямо, что это война, даже под давлением определенным, но это да. Он практически обесценивает позицию России в отношении того, что он говорит, что нет так называемых ЛДНР, этих всех образований. Они нелегитимны. Он сам такая юрист-международник. Закончил МИМО. Московский институт международных отношений. И что он этим сказал? Он фактически обесценил всю стратегию Путина. Потому что Путин на чем строил войну? На том, что он признал ЛДНР, заключил с ними межгосударственное соглашение, и те просили помощь военную начать агрессию против Украины. Все. Такая наоборот сказал, что это фейк, что таких образований нет. Соответственно, договора не может быть. И войны не может быть. Если он начал войну, значит, она нарушает все принципы международного права, принципы ведения уже войны, ну и любые даже моральные принципы, отношения между соседями, так сказать, между славянами и тому подобное. То есть он кардинально это все порушил. Поэтому, думаю, ага, тут разведка очень эффективно работает. Просто я знаю специфику, руководители разведки очень мощно влияют на лидеров государств, где есть полный сегмент взаимопонимания. Когда лидер государства, президент, премьер, понимает, что разведка дает очень важнейшие материалы, вырабатывает модели действий, варианты действий, моделирует ситуации, и преломняются практические программы, которые принимаются президентом, Советом Безопасности, правительством. То есть это важнейшая составляющая, как дальше будет действовать каждая страна. И поэтому, я думаю, этот один из сегментов, это будет, конечно, давление на руководителей спецслужб в отношении того, чтобы они вели, как по его кавычках, говорю, правильную политику в отношении своего государства и, особенно, позиции лидеров государств в отношении того, как ведет сегодня себя Россия на территории Украины и как дальше будут развиваться события в отношении противостояния с Западом и странами НАТО.
Спасибо, Николай. Спасибо вам за это разъяснение. И с нами на связи еще один ветеран уже внутренней разведки, Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте. Вот, продолжая...
Да, я вас приветствую, правда, не знаю, что такое внутренняя
разведка. Внутренняя разведка, это же КГБ. Она же не считается внутренней разведкой. Внутренний сыск, хорошо. Так больше нравится?
Нет, я в контрразведке служил.
Ну ладно, тогда контрразведка. Хорошо, извините, пожалуйста. Тут я уже... Но мне простительно запутаться в их... Ладно. Так вот, продолжая то, о чем говорил Николай. Итак, вот действительно, я-то думала об обратном порядке. Я подумала, когда говорил Николай, что как может Путин раздавать какие-то там задания террористические или вовлекать их в какие-то операции, если они не имеют полномочий от своего руководства вообще-то с ним соглашаться или с ним вступать в какие-то альянсы, тем более военные. Это фактически военный альянс. Ни одна страна, кроме Беларуси, как я понимаю, из этого сообщества не оказала ему прямой поддержки в этой конкретной агрессии. Как мне объяснили сейчас, это лидеры разведок принимают решение, что докладывать своему руководителю, а не наоборот. Каков ваш прогноз? Насколько крепким будет согласие между ними и с Владимиром Путиным вот на момент четверга, на этот исторический момент?
Ну, конечно, разведка выполняет важную функцию, но это все-таки лишь один из инструментов государства. Ну, важный, но он один из инструментов. Поэтому здесь глава государства, если мы говорим классик, он получает информацию по разным каналам. От разведки, от контрразведки, от МИДа, от других представительств и так далее и тому подобное. Поэтому здесь никакой монополии информации быть не может. Тем более на принятие решения. Решение принимается политическое тем кругом лиц, которые формируются либо формально, либо неформально. Ну, в России неформально, да? Потому что в России нет четких выстроенных конституционных отношений, и власть узурпирована, поэтому там принимают каким-то тем кругом лиц, которым лично доверяет Путин. Вот. Что касается там взаимодействия АДКБ, ну, надо признать сейчас, что АДКБ умер. И, естественно, сигнал к смерти АДКБ первым дал Токаев, который объяснил на питерском форуме, что с Путиным устраивать никаких
долгосрочных... А он собирает СНГ, не АДКБ. Там, например, это Азербайджан и Армения будут в этом собрании СНГ. Они обе страны все еще в СНГ. А в АДКБ нет.
Можно еще Лигу наций собрать, которая была распущена в 1945 году, по-моему, там. Ну, что такое СНГ? СНГ умер еще раньше, чем АДКБ.
Ну, да.
Потому что никакого СНГ нет. Есть некие отношения, которые там традиционно существовали, они сейчас сильно испорчены. Азербайджан давно с Турцией. И Азербайджан в части только касающихся будет поддерживать отношения с Россией, сейчас будет стараться дистанцироваться. Потому что кто же будет неудачником с мировым злом, с Ираном и так далее, устанавливать сейчас отношения, но себе дороже. Поэтому все сейчас будут дистанцироваться, как это делает Токаев. Да? Он там вроде в публичном пространстве говорит, да-да-да, конечно, конечно, а на самом деле делает все наоборот. И просто напоминаю для наших слушателей и зрителей, что переговоры между Казахстаном и Азербайджаном принципиально, так сказать, демонстративно происходили не на русском языке, которым великолепно владеет оба руководителя. Что Азербайджан, что, так, ну, что Казахстан, руководитель, они практически родные языки. Но специально было подчеркнуто, что переговор будет идти на родных языках, как бы дистанцируясь от России, от русского языка, от Путина, от всего там. Армения и Азербайджан находятся в практическом состоянии войны. Как они там соберутся на СНГ, как они там будут сидеть, разговаривать, ну, вот уже все как напоминает какой-то театр абсурда. Токаев, пославший Путина дальше русского корабля, как он будет там какие-то устраивать отношения с Путиным, ну, тоже смешно. Средняя Азия, которая понимает, что надо переориентироваться давно либо на Турцию, либо на Китай, конечно, они туда смотрят. Но от России они, может быть, что-то еще могут взять. Вот у них сейчас политика такая. Что мы можем взять от России? Вот есть там база. Хорошо. Есть пограничники. Отлично. Вот давайте мы у них это возьмем, ничего им взамен не давая. Примерно вот такая сейчас будет тактика на всем этом СНГ. В общем, он собирает, как бы, так сказать, ну, не знаю, там, вышедших в отставку давно-давно-давно каких-то престарелых, так сказать, там, сержантов, которые могут только предаться воспоминаниям и выпить там за поминальный тост за СНГ. Ничего там не будет. Ничего хорошего.
Ну, то есть не никого он никуда не вовлечет, ни в какую свою авантюру.
Куда он может? Ну, там же, понимаете, вот я все время говорю, что патриот — это не идиот, да? Вот не надо путать эти два понятия. Поэтому там же не будет идиотов на этой встрече. Они же будут прекрасно понимать, с кем они имеют дело, для чего. Они могут с ним встречаться, пока он еще опасен. Пока он еще безумен, пока он еще болен. До определенного момента. А потом и они перестанут с ним встречаться. Но обратите внимание на переговоры в Самарканде. Самарканде, правильно я город назвал? Там же все четыре главы государства умышленно опоздали к Путину на встречу. Когда это такое бывало? Да никогда такого не бывало. Он все время опаздывал, включая там чуть ли не к английской королеве и к римскому папе. Да? Правда, папа его там проучил. Сказал, что да, очень рад, что он приехал, но время истекло. Вот поэтому, конечно, все понимают, что это проигравшая страна, но пока он еще опасен, пока у него есть ядерное оружие, пока он еще что-то может, с ним ведут, как бы, так сказать, такой политез, чтобы он сильно не переживал, чтобы он сильно не комплексовал, чтобы он, не дай бог, при папке своего безумия не нанес ущерб какому-нибудь государству. Ведь он же пытался там объявить торговую войну Казахстану, когда перерубил, но перекрыл кислород по нефтепроводу. Вот. И чего-то еще хотел. Я знаю, что там, по крайней мере, утверждают, злые языки утверждают, что было поручение руководству посмотреть, чем можно наказать Казахстан, в частности, после выступления Токаева на питерском форуме. Но посмотрели, вот нас сначала перерубили кислород по нефти, потом что-то еще сделали, я сейчас уже не помню. А потом, по-моему, успокоились, потому что оно себе дороже, нужно концентрировать усилия на текущей войне.
Спасибо за эти разъяснения. Я предлагаю уважаемой аудитории, нашим гостям, послушать опрос сегодняшний, сделанный в Москве. Почему Токаев помогает, он действительно помогает сейчас, ни границы не закрыты, открыты, людей встречают. У нас с нами на связи должен быть, вот мы ждем человека, журналиста, которому удалось сегодня пересечь эту границу, и он будет оставаться, он останется в Казахстане. Почему помогает Токаев вот этим призывникам? Смотрим опрос.
Президент Токаев, он уже давно хочет дистанцироваться от России. Всячески это показывает, и в том числе на личных встречах с президентом на конференции. Все равно это связано с влиянием, воздействием, возможно, европейских стран.
Ну, я сам лично, конечно, тоже не был, но я не верю, как бы этим. Ну, видел там 2-3 машины, там, как бы, ну что они стоят, как же, как и в Китае там они стоят. Я сам оттуда, у Забайкальского края, с города Читы. Я там вижу этих машин также и большие, и маленькие там стоят. Но они же не убегают, никто не. Я не верю этому, что там в Казахстан люди бегут.
Они все-таки ближе сейчас к Америке, я так думаю. Ну, по крайней мере, то, за чем я слежу, да, допустим, в новостях, мне вообще не нравится, как Казахстан в последнее время себя ведет. Ведь у них, когда были проблемы, ну, наши же люди ходили, помогали им, они американцы. А сейчас они какую-то вот все-таки как двойную игру ведут.
Мне кажется, что вот это вот отношение, то, что очень много людей сейчас переезжают, во-первых, переезжают в страны, которые та же Грузия, которая с нами не союзничает, вот, им это выгодно, выгодно идти против России, вот, поэтому это все им только на руку.
Ну, странное решение, довольно-таки странное, я бы сказала, принимать таких людей у себя в стране, которые к своей родине относятся странным образом.
На двух сторон, мне кажется, в делу сидеть. И вашим, и нашим так не получается.
Я ничего не могу сказать по этому поводу. Но я считаю, что любой человек должен иметь право выбора. Вот это самое главное, чего его не должны лишать. Право выбора. Здесь оставаться в России, ехать в Грузию или в Казахстан.
Я, честно говоря, тоже не хочу, чтобы меня забрали ни сына, ни мужа. Ну, хотя уже, наверное, заберут.
В России всегда было только два друга. Армия и флот. Все остальные попутчики. А это Азия самый ненадежный попутчик.
Ну вот, Валерий, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали результаты этого нашего опроса. Они разные, как всегда, эти мнения разные. Как в Казахстане относятся к этой ситуации, что вот к ним сейчас каждый день приезжают новые и новые люди из России, они прекрасно понимают, что это за люди. Как? Я не понимаю, что нельзя оценивать обстановку в целом, нет такого среднего. Но, тем не менее, что-то вы же чувствуете настроение. Каковы они?
Ну, смотрите, поскольку это вторая волна уже, первая была в феврале, отношение к ней чуть более строгое. То есть если тем, кто приехал в феврале, относились более лояльно, скажем так, то сейчас, в общем, я бы употребил слово «придирчиво». Но это было в первый день, когда вот пошла вот эта волна, люди в том же Фейсбуке начали возмущаться, вот зачем нам эти люди, которые 7 месяцев, значит, никуда не выходили против войны, ни на какие протесты, а теперь, когда война пришла в каждый дом, они, значит, побежали. Но когда простые казахстанцы в пограничных городах, в Петропавловске, в Уральске, в Костанае, в Актобе увидели вот этих вот приезжих людей, от вот этого ерничания практически не осталось следа на том уровне. Потому что люди, которые приехали в тот же Уральск, они все совершенно подавлены, совершенно с потухшим взглядом. Это люди, которые ходят и буквально плачут, потому что, ну, по большому счету, им пришлось бежать с родины, бросив все. И, конечно, в этом смысле мы видим, когда Казахстан, простые люди начинают организовывать какие-то, значит, полевые кухни около железнодорожного вокзала, чтобы люди круглосуточно могли подойти и там попить чай или взять телефонный номер местный, чтобы хотя бы интернет был. Или когда директор кинотеатра пускает к себе просто людей, чтобы они переночевали, потому что квартир нет, их совершенно нет в Уральске свободных квартир и гостиничных номеров. Люди буквально на улице вынуждены ночевать. И когда, в общем, вот как бы простые казахстанцы вот так себя ведут, это, конечно, о многом говорит. С другой стороны, конечно же, мы понимаем, что есть и такие люди, которые захотели на этом нажиться. И поэтому, например, в том же Алматы цены на аренду тех же квартир выросли в 1,5-2, а иногда даже в 4 раза. Ну, собственно, в Уральске тоже посуточная аренда квартир выросла примерно же во столько. Конечно, в общем, это сильно влияет на местных жителей, потому что ведь местные жители тоже хотят сдавать квартиры, снимать квартиры. И, соответственно, когда они видят такие ценники, они начинают в этом, конечно, обвинять россиян. Хотя, ну, не россияне ценник устанавливают. То есть существует вот, этот вот, вот эта дихотомия. С одной стороны, конечно, казахское гостеприимство и вот это как бы умение помочь людям вне зависимости от их политических взглядов, помочь людям, которые попали в тяжелую ситуацию. Ну а с другой стороны, конечно, сейчас все равно будет некая подозрительность. Непонятно, сколько эти люди проведут здесь времени. Если они проведут здесь 3 месяца, это одно. А если они здесь останутся на полгода, это сразу возрастет нагрузка на рынок труда, на рынок образования, на места в школах, в садиках и так далее. Все это, конечно, будет казахстанцами учитываться, и потенциальные конфликты в будущем, они вполне возможны. Если, конечно, не будет проведена какая-то хорошая интеграция вот этих россиян в казахстанское общество.
Спасибо, Вячеслав. Но главное, что вы нам сказали, это то, что люди понимают, входят в положение этих людей. И вот следующий поворот темы, который из этого следует, что со всем этим делать и как. Вот я хочу рассказать об одной женщине, я бы ее даже... Она дама, это такая дама светского общества, она живет в Одессе, ее знает весь город. Она, ну вот, это называется культурная элита Одессы, это человек очень немолодой. И она мне сказала: «Леночка, вы не представляете, как я его ненавижу». Конечно, имелся в виду Путин. Это было после очередного обстрела ракет. Она никогда не была политизированным человеком, она была либеральным, но не политизированным, никогда у нее не было никакого специального отношения к Владимиру Путину, но она так говорила о своей ненависти, что я подумала, что если бы она материализовалась, эта ненависть, то, конечно, плохо бы пришлось этому человеку на этой земле. Но ненависть не материализуется. Есть другие вещи, о которых говорят специалисты, когда эта угроза уже, как любят говорить здесь и в России, о красных линиях. Вот эта красная линия, ее анонсировали на пятницу, присоединять к себе огромную территорию, 4 области Украины, делать из этого какой-то субъект новой Российской Федерации и расценивать боевые действия на территории этого субъекта как угрозу территориальной целостности России. Это значит пускать в ход ядерную доктрину. Все это уже превращает действительно Владимира Путина в очень скорое пугало всего человечества. В связи с этим один из наших гостей, Николай Маламуш, он дал интервью на эту тему журналу, изданию «Обозреватель украинскому», но мы сейчас сделали свой сюжет с включением его мнения тоже.
История неудавшихся покушений на Владимира Путина насчитывала 7 попыток к 2012 году. Первая из них была совершена 24 февраля 2000 года. В 2008, в день выборов президента, покушались сразу на победившего Медведева и Путина. Случай, когда мужчина въехал на «Жигулях» в ворота Кремля, тоже считается. В 2012 сообщалось о совместной спецоперации отечественных и украинских спецслужб, предотвративших тщательно планируемое покушение на Владимира Путина. После этого 10 лет сообщений о покушениях не было. 15 сентября английский таблоид The Sun сообщил о последней попытке убить российского президента. Она состоялась 14 сентября. Кортеж Путина ехал по Москве. Сам президент был в своем Аурусе. Как вдруг, рассказывает собеседник издания, прозвучал громкий и сильный взрыв под левым передним колесом лимузина. Пошел дым. Кортеж уехал, а Владимир Путин не пострадал. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикацию таблоида. 21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации и пригрозил Западу ядерным оружием. Генерал армии Украины, а в прошлом начальник службы внешней разведки Украины Николай Маламуш, считает, что подобные угрозы коллективный Запад не может оставить без внимания. В интервью изданию «Обозреватель» Николай на вопрос о возможной ликвидации Путина ответил так: «Конечно, это тяжело, поскольку созданы 5 систем защиты, начиная от системы его личной безопасности, ФСБ, МВД, разведка. Есть и неофициальная спецслужба, которая постоянно с ним работает. Он меняет квартиры, дислокации. Существует до десятка вариантов защиты и дезориентации условных диверсантов и террористов. Но все это вычисляемо. Бен Ладен тоже долгое время задействовал различные механизмы, но в итоге США нашли варианты его уничтожения и провели операцию. Павел Фельгенгауэр, независимый военный аналитик из России, еще год назад в эфире «Радио Свободы» говорил, что страх ликвидации – один из главных страхов Путина.
Но вы согласитесь, что Владимир Путин не так, так остро, не на каждое учение реагирует. Вот именно на это. Вот такая обостренная реакция, вплоть до звонков, криков.
Не, ну потому что он находился в этот момент на бочаровом ручье. Значит, ракета с этого портера летит в его дачу буквально там несколько минут. Вот. И, естественно, ему наши военные говорят, что вот это основная цель. Мгновенно уничтожить его. Он, кстати, проводил там совещание с высшим политическим и, главное, военным руководством. То есть там одной ракетой можно уничтожить все. Они, может, наверное, конечно, в бункере сидели довольно глубоко, но и в бункере можно не спастись. Тогда будет уничтожено одним ударом все военно-политическое руководство России, называемый обезглавливающий удар. Наш генеральный штаб со времен конца 70-х до сих пор считает, что именно так и начнется война. С американского обезглавливающего удара. К этому готовятся, поэтому в Москве исчезли, например, все троллейбусы, убрали все провода, чтобы убрать с улиц, чтобы, когда уже полетели американские ракеты, а Путин, скажем, едет в своем кортеже в Кремль или из Кремля, его надо срочно выдернуть с помощью вертолета. А как сядет вертолет? Ну да, можно там перекрыть движение, там на Кутузовском проспекте может сесть вертолет, а как он сядет, если там провода троллейбуса? Потратили миллиарды на то, чтобы убрать провода, которые еще с 90-х там скопилось, там разные мелкие компании перебрасывали интернет и кабельное телевидение дома к дому, воздушки эти. Вертолет вообще здесь не мог сесть. Мне вертолетчики объясняли, насколько сложный город. Но потратили гигантские деньги, чтобы сделать возможность вертолетной эвакуации. Сейчас проводится, кстати, сегодня, учения ФСО специальные в Совете Федерации, в Думе и в Кремле, в администрации президента. Насколько я понимаю, это учение именно по эвакуации в случае войны. То есть подготовка, мы действительно в особом периоде уже. Особый предвоенный период, когда вероятность войны крайне велика. Кстати, один из показателей – это то, что дипломатические отношения с Америкой, возможно, скоро фактически прекратят русским дипломатам.
Триггером для него стали учения, триггером его страха перед НАТО. И вот мы же говорили с Павлом, перед его, как раз мы обсуждали эти ультиматумы, которые он стал ставить НАТО. И, Николай, вот я хочу теперь с вами это обсудить. Считаете ли вы тоже, как Павел Фельгенгауэр, что страх личного уничтожения стал главным мотивом его решения начать вот эту войну?
Я просто знаю Путина хорошо лично и имел с ним очень мощную дискуссию в период кризисной ситуации. Помните, когда он перекрывал газ, когда он проводил спецоперации по Украине, по Крыму. Вот и в период событий в Грузии, когда мы стояли на грани войны, когда планировался удар Черноморских флотов России по Украине, а это уже война была бы реальна. Вот на этом формате приходилось с ним общаться и мне лично, и вот и с другими участниками. И, конечно, у него очень фобии большие. Он меня встречал, так, прямо говорил. Вот, Николай Григорьевич, вы же там готовите базы НАТО, вы будете нацелены на Москву, они. Вы что, готовы воевать против братского народа? Я говорю, Владимир Ильич, давайте изменим тон переговоров. И вот если вы идете на формат войны, это будет война. Но будут гибнуть не только украинцы, например, или там западники, а будут гибнуть и Россия. Но это будет и глобальная война. Это если перерастает она в ядерную, тогда уже это конец и России, и всему миру. Вы такой сценарий хотите? Он говорит, нет, нет, нет. Я говорю, давайте выйдем на мирный формат переговоров. И по газу, например, и по другим темам, и по вопросам НАТО. Вы сотрудничаете по 11 программам, мы по 7. Мы приглашаем на все симпозиумы учения. Вы все это сделаете скрыто, только в своем формате. И противостояние Украине очень четко обозначено. Вот это дружеские отношения, это партнерские, говорю, в кавычках. Давайте выйдем на модель сотрудничества, которая снимет проблемы НАТО, фобии войны, фобии, так сказать, агрессии, а наоборот выйдем на модель нормальных отношений. Мы это на тот период снимали, это на упреждение. Но я понимаю, эти фобии оставались. очень мощно он на это акцентировал внимание, в отношении на НАТО, на противостояние, на то, что якобы НАТО контролирует Украину, хотя мы имеем четкую свою позицию во всех отношениях. И самое главное, окружение, вот ФСБ, все разведки, которые сейчас там в окружении находятся, они вторили этому. Вот это угроза НАТО, это уже новый виток, это уже Украина под НАТО, она сейчас начнет войну. То есть он этими фобиями жил. Вот. И были силы, так сказать, те, которые милитаристские, которые говорят, давай быстрее мы это решим, очень быстро. Там в Украине ждут 85% за Путина, за тебя. Решим эту задачу военным путем за 3 дня. Там армии никакой нет, там руководителей вообще никакой. То есть дезориентируй полностью его. Это его мысли, это его желание. Но все спецслужбы, и мои коллеги, так сказать, в кавычках, и первые лица, и Патрушев, так сказать, соответственно, и Бортников, и другие говорят, вот все, решим. Были либералы, которые говорят, да нет, давайте постепенно все-таки будем и проводить и экономический формат контроля, и операционный, и финансовый Украины, и постепенно втягивать в орбиту. Это более длительный путь. Там и сменится власть, и Верховный Совет, и правительство уже будут более лояльны к России. Мы снимем конфронтацию с НАТО и пойдем другим путем, не военным. Он этих слушал, но не прислушивался. Планировал 16 февраля начать войну с Украиной. Но задействовали все-таки и оперативные дипломатические каналы и повлияли на Путина. Давай остановимся. Война – это конец режима Путина. Так мы и сказали ему. Непосредственно передали. Он остановился на определенное время, но это милитарное крыло сказало «нет». Это все долго политический диалог, экономическое влияние, смена там какой-то власти в Украине. Это не гарантировано. Уже несколько раз пытались, не удавалось. Поэтому в данной ситуации есть очень простой путь. Мы за 3 дня берем Киев и все города Украины, и за 2 недели оккупируем Украину полностью. И власть уже придет за счет нашей агентуры влияния, там, за счет влиятельных бизнесменов, которые имели полный контроль, уже перейдет к нам. Вот. 24-го мы ему сказали прямо, когда он начал агрессию, обращаясь к Путину, обратился. Владимир, ты начал эту войну, это твой конец тебе и твоему режиму, потому что не победить народ, единый народ Украины, и любой народ, если объединился в борьбе за защиту, никогда не побеждает агрессор. Помни, США даже по Вьетнаму не смогли победить. Даже были очень мощные там и вьетнамские силы, и проамериканские, не вышли. Точно так же тут не выходит. Поэтому в данный момент он не видит уже выхода. Он загнан в тупик сегодня. Я говорю, ты будешь загнан в тупик, тебе выхода не будет. Последний аргумент уже сейчас применяют тут референдумы, присоединение, чтобы создать юридический как будто бы повод для того, чтобы защищать как будто бы уже территории России, но это территории Украины, которую он фактически завоевал, захватил, и сейчас нарушение всех принципов, международного права, любой логики, даже законодательство России пытается присоединить к Российской Федерации. И поэтому уже дальше угрожать ядерным оружием.
Так.
Но... Ядерное оружие, просто еще фраза, это не только оружие против Украины, это объединяет мир не только НАТО, но и Китай, и Индию, и Турцию, и Японию, и другие страны мира. Он же становится изгоем всего мира, он уже агрессор с ядерной дубинкой. Вот мир уже чувствует угрозу для себя, не только для Украины. Если чувствует для себя, поэтому и Си Цзиньпин, и Эрдоган, соответственно, и все другие его якобы партнеры теперь будут против него.
А считаете ли вы, что действительно может произойти такое объединение спецслужб вот таких стран, которые понимают, какую угрозу он несет, и начнется операция по вот то, о чем вы сказали в интервью, по физическому устранению конкретной опасной фигуры? Может ли такое быть?
Я там четко отметил, что сейчас ни одна спецслужба без санкций руководства страны, стратегической, в первую очередь, страны, не даст именно четко сейчас добро на ее уничтожение. Потому что это может быть дисбаланс, очень мощное противодействие. Поэтому таких санкций не будет. Когда это может быть, вот мы говорили, когда действительно уже будут готовиться к ядерной войне, будут готовить соответствующие средства, будут представлять угрозу миру и этим странам, и тогда уже крайний выход, да, конечно, один из вариантов, это его ликвидация. Это очень такой теоретический пока вопрос. Но если уже агрессор уже будет играть всю миру реально, уже будет разворачивать оружие, тем более будут применить и тактическое оружие. Тут уже вопрос уже ставит, что все средства хороши. И его подавление, нанесение, соответственно, ответных ударов и проведение даже спецопераций. Это все сценарии готовятся. Но я думаю, что даже к тому времени, когда он начнет так действовать, уже будет большая проблема в его, так сказать, окружении. Тогда и окружение будет понимать, что он тягивает их не только в очень громадные преступления, уже реальные, а и то, что они не только будут отвечать в международных судах, они погибнут непосредственно. Поэтому и там может ситуация поменяться. И там назревает, может быть, конфликт, который придет к его устранению. То есть разные сценарии. Мы их должны, да, оценить сегодня. Они будут идти по нарастающей. Сейчас пока таких сценариев нет реально. Но подготовка или объективные факторы, которые сам Путин им содействует. Сам. Он сам мнивший себя. Он ведет к таким развязкам, включая возможную ликвидацию.
Но вы также сказали, что практически сценарий, конечно, может быть какой угодно разработан, но практически он очень трудно технически реализуем. Какой процент вероятности такого вот технической возможности вы даете при всех тех условиях, при всех тех рогатках, которые вы сами обрисовали? Там тут несколько
сложно
слоев.
Давать какой-то прогноз, потому что я говорил, там ссылаюсь на Бен Ладена. Проводили мы спецоперации, многие находили его, и многие, да, большие спецслужбы США, например, говорили, да, мы тут его находим, к примеру, не могли найти. И только целевая работа, я прямо скажу, спецслужбы конкретно, альтернативно-американской, нашла его, а затем провели уже спецоперацию по его уничтожению. Поэтому тут очень много работы, очень много случайностей, и еще скажу больше. Будет очень трудно что-то сделать, пока стабильный режим, пока вся модель работает. Если она начнет уже давать сбои, рушиться, противоречия, вот на этом этапе это может быть. Вот тогда есть ли смысл это проводить, если, может быть, даже внутренние дестабилизационные процессы приведут к падению режима. Это более удобно. Это уже не будет какой-то акт, например, там теракт со стороны какого-то государства, какой-то службы. Это будет уже естественный процесс, что его сами же, так сказать, представители элит, или военных, или других, убрали с самой территории России. Я думаю, что такой сценарий самый приемлемый. Но тот, который мы обсуждали, это как бы мы делали такой прогноз на крайний вариант. И он в любом случае, если мы говорим на глубинных форматах, на случай, так сказать, ну, на чрезвычайной ситуации в мире, и инициатор этих чрезвычайных ситуаций, агрессии, прямо скажу, ядерной, будет Путин, я думаю, что этот сценарий также может реальный быть.
Спасибо вам, Николай, очень интересно. И также очень интересно выслушать мнение ветерана контрразведки, я уже правильно сейчас говорю, Геннадия Гудкова. Геннадий, сразу в одном вопросе три. Считаете ли вы точно так же, как коллеги, как Павел Фельгенгауэр, что толчком для начала этой войны, спецоперации, стал страх Путина перед личным уничтожением? Во-вторых, считаете ли вы, что случится та грань, и когда она случится, это второй вопрос, когда будет принят это решение, то, о котором говорит Николай Маламуш, что этот человек представляет такую угрозу, что другого выхода нет. И, наконец, чисто технически, насколько это реально выполнить вот такую операцию?
Война в Украине – это личная инициатива Путина. Она, безусловно, это, он преследовал две цели. Первая цель – это укрепить свой рейтинг. Я считал Украину слабым соперником, которым можно быстро справиться и поднять свой рейтинг. И второе, он ненавидел Украину, которая демонстрировала быстрое развитие, улучшение жизни, качества жизни, европейскую интеграцию и так далее. Его это все очень тревожило, поскольку если бы украинцы начали жить лучше россиян, то его бы режим испытывал бы серьезные проблемы и вызовы. Он попытался одним ударом решить две эти задачи и просчитался во всем. И в оценке силы и слабости Украины, и в оценке, значит, готовности сражаться, и в оценке консолидации Запада и так далее. И вот сейчас он пытается выйти из войны каким-то образом, сохранив политическую власть и себя. Безусловно, им в первую очередь движет страх за собственную шкуру. Он пытается сейчас решить одну простую задачу – затянуть войну. Вот вся эта мобилизация, мобилизация, она преследует только одну задачу – бросить в бой новые резервы, не важно, что они будут перемолоты, не важно для него, что они будут там сметены, что они потерпят поражение. Для него сейчас важно затянуть войну на то время, когда ее можно затянуть, и попытаться, чтобы терпение украинского народа, терпение западной коалиции, оно бы истощилось, ну, потому что вот сколько можно ждать победы, когда там бросают новые силы, когда там бомбят города, когда гибнут дети, когда разрушается инфраструктура. И вот он рассчитывает, что украинский народ взвоет, скажет, нет, давай мир на любых условиях. Западные коалиции скажут, ну сколько можно там нам ждать, когда же мы победим. У него вот надежда на это. Пока у него надежда на это существует, я считаю, риск ядерной войны практически отсутствует. Практически отсутствует. Критический момент наступит тогда, когда все вот его потуги скажем так, бросить в бой новые силы, затянуть войну, усадить Запад и Украину за стол мирных переговоров на каких-то его условиях, когда он может расторговать захваченные территории, какой-то плюс, чтобы сказать, а я вот победил Сенат, я победил весь мир, я победил украинцев, я вот великий вождь всех времен народов, я вам принес там еще 20 тысяч квадратных километров, и мы эту цель достигли. Как вы хотели достичь, так и достигли. И вот если он это достигает, да, тогда он сохраняет свою личную власть и вместе с ней право управлять страной, грабить ее и свою жизнь. Если он этой задачи не достигает, а я не думаю, что он ее может достичь, ни Украина с ним за стол переговоров не сядет на этих условиях, ни весь мир, и тогда вот возникнет самый критический момент этой войны, потому что раз он проиграл, Акела промахнулся, Акела должен быть смещен, Акела может быть разорван стаей. И вот он будет понимать, что либо американцы его уничтожат ядерным ударом ответным, либо его свои уничтожат табакеркой. Вот у него будет такой не очень нелегкий выбор между этими двумя огнями, скажем так, где больше будет риска. Вот это будет самый критический момент текущей войны, на мой взгляд. Я понимаю, что американцы его предупредили. Я понимаю, что китайцы ему сказали «не смей». Я понимаю, что Британия одной из первых сказала об ответном ядерном ударе в случае чего. Я это все понимаю. Но просто я не понимаю, какой из вариантов погибнуть, возможно погибнуть, подчеркиваю. Да, там все равно какой-то шанс есть. Но какой из этих двух вариантов погибнуть, он выиграет.
Спасибо, Геннадий, спасибо. Я бы и попросила Валерия. Валерий, вы, конечно, никак не специалист ни в разведках, ни в такого рода операциях, но тем не... Вы... Почему я вас Валерием-то зову, если вы Вячеслав? Вот интересно. А потому что есть Валерий...
Вам можно
я знаю. Нет, мне нельзя все. Я просто... Вы знаете, я когда новая газета, я думаю о Валерии Ширяеве почему-то. Он там военный эксперт, и поэтому я на вас это переношу. Извините, пожалуйста, Вячеслав. Вы считаете ли вы и считает ли у вас там, что действительно, вот все говорят, этот кукольный референдум, этот псевдо, это все понятно, мы все это, эти 50% ели. Ну, тут даже не обсуждается, что это за процедура такая, это смешно. Но это не смешно. Считается ли у вас там, думают ли они о том, что это действительно вот эти референдумы, которые никакие с точки зрения юридической, которые никто не признает, ни Казахстан, их никто не признает, что они все-таки ставят мир на грань ядерной угрозы. Вот они, именно вот эти вот эта вот попытка России пристегнуть новые земли.
Да, конечно, о том, что ядерный удар токсический или любой другой возможен. Здесь после 21 числа говорят как об одной из основных угроз. Ну, в общем, конечно, говорят и о том, как может это сказаться на Казахстане. У Казахстана ведь богатый исторический бэкграунд, связанный с испытаниями ядерного оружия, я имею в виду Семипалатинск, и что это такое, прекрасно Казахстан понимает. Даже если это тактический ядерный удар, маленький, в кавычках, то, конечно, это безумные разрушения. И здесь мы возвращаемся к моему тезису о том, что Казахстан, как страна, которая, в принципе, не согласна на силовые, на какие-то силовые сценарии внешнеполитических конфликтов, ну, собственно, по-моему, это сейчас единственная страна, которая ни в какой войне не участвует среди стран ОДКБ. Казахстан, конечно, на все это смотрит с большущей тревогой. Потом, у Казахстана ведь репутация страны, которая добровольно отказалась от ядерного оружия там, в 90-х. И, конечно, вот эта политика денуклеаризации, она, в общем, как бы является ну, таким, ну, что называется, кредо страны. И, естественно, если сейчас вдруг что-то подобное произойдет, у казахстанцев это вызовет просто хтонический ужас. Собственно, уже сейчас вызывает, но все-таки казахстанцы по-прежнему стараются надеяться на то, что здравый смысл победит. Хотя, надо признать это, вот по сравнению там, с 24 февраля, после 21 сентября, людей с пессимистическим взглядом на происходящее в Казахстане стало существенно больше.
То есть надеялись все-таки, что рассосется, был такой вот, да, что все-таки это имеет какой-то конец, что что-то произойдет. Что-то произойдет, то, о чем мы только что говорили. Вот.
Ну, вообще, в Казахстане после того, как 24 февраля началась активная фаза войны, конечно, очень много говорили о том, что если сейчас Путин победит Украину, то его аппетиты следующие распространятся как раз на Казахстан. Хотя приграничных споров в целом нет, но всегда можно найти каких-нибудь уязвленных соотечественников, которые просят прийти и помочь Владимиру Владимировичу. И надо сказать, что такая информационная кампания в российском сегменте, особенно в Телеграме, ведется просто наимерзейшие телеграм-каналы, которые, в общем, последними словами костерят казахов. Но при этом все равно создавалось ощущение, что некоторое благоразумие, оно в конце концов возобладает, что рано или поздно сядут люди на переговоры, что рано или поздно вмешается условный Эрдоган, условный Китай. Но саммит ШОС, помимо всего прочего, показал, что, в общем, Путин, судя по всему, прямо сейчас не договороспособен, в том числе со своими союзниками, скажем так. И, конечно, мы видим и всякие попытки со стороны других стран, того же Китая, четко обозначить свои намерения. Ну вот приезжал сюда Си Цзиньпин и сказал, что будет отстаивать территориальную целостность Казахстана, uh-huh. его страна все время. Uh-huh. Это означает, что Казахстан не должен больше рассчитывать на то, что от нынешнего российского руководства надо ждать каких-то здравых шагов. Uh-huh. Нет, теперь нужно подходить только с той точки зрения, что рядом находится неадекватный сосед. И, соответственно, принимать все меры безопасности.
Вот, спасибо большое. Я хочу Николая Маламужа спросить. Николай, помните, были разговоры за те годы, которые предшествовали 24 февраля, начиная с 14-го, что вы помните эти разговоры в Украине о каменной стене? А давайте мы их уже отгородим каменной стеной, эти самые ДНР и ЛНР, и уже, как вариант, вы помните, был вариант выхода из этого конфликта, мы от них отгородимся. Другие люди отвечали этим, которые с теорией каменной стены, что у него такие аппетиты, что не получится. Мы отгородим этих, он начнет прихватывать следующее. Следующим будет Мариуполь. Я помню отлично эти дискуссии. Считаете ли вы, что это человек, у которого действительно, как сейчас сказал Вячеслав, действительно его аппетиты абсолютно не имеют предела, не имеют лимита, и остановить его невозможно, если его не остановить еще как-то по-другому?
Ну, в первую очередь, Путин почувствовал все силы и пытается именно сейчас реализовать стратегию по захвату новых территорий и зон влияния. Он говорит так, американцы действуют, мы сейчас имеем такие же возможности, а тем более военные намного больше, например, чем Европа, например, которая слабая, там никакая, и даже американцы. Поэтому вот эта вся уже его болезнь большая, великодержавная, она возобладала. И первый повод был, это захват Крыма и часть Донецкой и Луганской области. Это для него был повод, что я сделал практически без войны, без последствий, и тем более международная общественность это проглотила. Это был первый его вариант, который дал ему повод для дальнейшего наступления. И, конечно, не остановится. Но, как остановить? Самая важная сейчас ситуация, и все задались вопросом на мировых уровнях. Я просто знаю, когда были эти дискуссии жесткие с ними, они воспринимают только критические аргументы для себя. Если они понимают, что ситуация чрезвычайная и лично для президента как России, и лично для России, падение режима, соответственно, последствия тяжелые, вплоть до и ликвидации, или арестов и тому подобное. Но и есть варианты выхода с этой ситуации. Уже он чувствует этот боязнь. Он не самоубийца, я просто знаю. Да, он потерял голову, но он себя оберегает. Помним, как сидел с Макроном и с другими за 15 метров за столом. Боялся ковида. Uh-huh. А ядерную бомбу, другие операции, он понимает. Что сейчас важно? Я буквально три фразы. Первая ситуация. И Украина, и все остальные лидеры, включая и Си Цзиньпина, и Эрдогана, и Байдена, и Лиз Трасс, и Шольца, и Макрона, и других 19-ка. Они четко ему говорят, Путин, остановись, потому что ты угрожаешь миру и себе. Если это первый уровень, то он ее понудить, но с разных сторон, одномоментно, на протяжении 2-3 дней, вот этих до периода, когда он будет принимать решения. Это нужно было сделать по Крыму, а так призывали туда Обаму и других участников.
Лучше поздно, чем никогда. Давайте на этом закончим.